Первая фраза вашего романа очень проста. «Умер мой отец». Книга начинается с того, что вам звонит сестра нынешней жены отца и сообщает о его смерти. Текст романа – попытка разобраться в жизни отца, который с вами почти не жил, но продолжал влиять на вашу личность. Отцы, даже умершие, остаются проблемой, главной проблемой в жизни мужчины.
Какое дело твой отец? То есть планетарно, в главном...
Проблема отца – это в основном мужской вопрос, ну или вопрос, который ставят свекрови, то есть матери мужа, обеспокоенные судьбой своего выросшего сына и с подозрением, относящиеся к вопросу о том, кто отец этого ребенка. На Балканах, видимо, этот вопрос задают чаще, чем в других частях света. Под Балканами я понимаю пространство, начинающееся южнее Вены. Все балканские народы считают, что Балканы – территория, которая расположена восточнее нас, включая и греков. ДНК-анализ для того и придуман, чтобы мужчины из Балкан могли точно удостовериться отцами, каких детей они являются. Однако мужчины из Балкан не верят в ДНК. Бабка Штефания, мать моего отца, если бы дожила до эпохи ДНК, вероятно, была бы уверена в том, что ДНК – антихорватский, антикатолический и безбожный заговор. Об этом, в частности, моя книга, только я пишу на эту тему довольно циничным образом.
Отец – главная фигура романа, трагическая и комическая одновременно. Вы, в том числе, подробно рассказываете о его родителях, своих дедах. Но, кажется, в этой книге вы стараетесь как-то обойти фигуру матери.
О той майце сам... Я оно финально и конечно написал...
О матери я написал в книге «Род», которая вышла такая толстая после книги «Отец», и которая рассказывает о роде, о семейном древе, которое было основано моим прадедом Карлом Штублером в Боснии. Он был немцем из Баната, железнодорожником, который прожил жизнь в Боснии, родил детей, которые тоже родили детей. И вот возникла семья, которая в конце концов покинула Сараево во время югославских войн 90-х годов и которая исчезла в Боснии после смерти моей матери. Книга моей матери, о матери-одиночке, о социалистическом мифе матери-одиночки. Впервые я посвятил этой теме рассказ «Мама Леоне», и моя мать появляется только как невидимая фигура, такой молчаливый персонаж книги «Отец». Мои родители развелись, мать осталась одна, и звание матери-одиночки с гордостью носила всю жизнь. Меня растили, в общем, мои бабушка и дедушка. Отец аккуратно платил алименты, а мама каждый день приходила домой к готовому обеду. Никаких проблем не имела, но настаивала на том, что она мать-одиночка. А ведь никто не знает, что это такое, быть матерью-одиночкой. Этот миф о матери-одиночке меня страшно интересовал. Он включает в себя целый рожденный социализмом мир, который в большой степени исчез вместе с социализмом. Тем поколениям, которые появились на свет и выросли после Югославии, трудно понять, что означают многие социалистические термины, в частности, что означает социалистическая концепция матери-одиночки. Это женщина, которая растит ребенка в одиночестве, без второго родителя. Ну и в чем проблема? Однако, исходя из взглядов того времени, это такая проблема, вокруг которой создается целая мифология, достойная литературного описания. Любопытно, как умирают слова, как умирают понятия, как с течением времени гаснут большие отрезки семейного опыта. С этой точки зрения, мы сейчас живем в каком-то поствремени, в постюгославии, в постсоциализме, вероятно, и в постевропе, и говорим о каких-то сомнительных языках и системах понятий.
И в неком крайне сомневом поймовном системе.
То есть вы критикуете самое святое, что есть у человека, материнский образ.
Да, майка. Если майка, это только...
Да, мать в такой степени центральная фигура нашей мифологии, что ей посвящено даже самое главное ругательство. Не случайно мы кроем именно по матушке. Здесь заключается важный элемент. В нашем австро-венгерско-балканском мире гомосексуальность считалась более-менее нормальным явлением. Это было то, что не демонстрируется. Пидоров хватало во все века нашей истории, это было более-менее окей. Несмотря на то, что к нам и турки приходили, мы были лишь слегка патриархальны и слегка гомофобны. На этой территории бывшей Югославии существует только один небольшой народ, в мифологии которого педерастии или гомосексуальности не существует. У черногорцев с этим не было никаких проблем, поскольку среди этого народа таких явлений не существовало. Когда они впервые узнали о существовании гомосексуалов, то очень удивились, поскольку прежде считали, что такого явления просто не было. Почему я об этом вспоминаю? Да потому что от Словении, которая утратила свои аутентичные ругательства и позаимствовала наши сербско-хорватские ругательства, и до Македонии всюду ругательства адресованы матери. И только в Черногории ругательства адресованы отцу. Они так и говорят «ебем ты отче». Они адресуют ругательство не матери, а отцу. Сексуальный статус черногорцев в этом отношении очень любопытен и очень сомнителен. Я пытался об этом говорить со своими друзьями-черногорцами, но не встречал понимания. Если отбросить шутки, то ясно, что социалистическое общество осталось преимущественно патриархальным, несмотря на процессы эмансипации, о которых, конечно же, не стоит забывать. Тем не менее, существовал совершенно патриархальный культ материнской святости. Мать и товарищ Тито никогда и никоим образом не могли ставиться под сомнение. Это наследие сохранилось. Ты можешь говорить о чем угодно, но если начнешь негативно говорить о матери, люди вокруг чувствуют себя неуютно, чувствуют себя под угрозой. Когда речь идет о процессах эмансипации при социализме, то я, оказываясь в клерикальной северо-западной стране, в последний год сталкиваюсь с серьезными ретроградными процессами, с попытками отрицать мировоззренческие явления и понятия, которые нам принес социализм. Имею в виду Хорватию. Раньше я не наблюдал такого. Скажем, это касается вопросов аборта. В какой-то момент дискуссия на эту тему стала цивилизационным трендом. Если бы не было социализма, вероятно, аборт бы сейчас в Хорватии карался смертной казнью. Если бы не социализм, то сомневаюсь, что в Хорватии сейчас были бы возможны разводы. Если бы не было социализма, то, вероятно, Хорватией сейчас управлял бы совет религиозных деятелей, которым подчиняется парламент, как это существует в Исламской Республике Иран. С той только разницей, что иранские религиозные деятели прогрессивнее хорватских католических епископов. Это не смешно. Ваши славянские католические епископы по сравнению с хорватскими, за одним только исключением, настоящие панки.
Вы хотите сказать, что коммунизм лучше католичества?
Я не бы был нарочито оригинален и нарочито памятен, когда...
Не буду очень оригинальным или умным, сказав, что коммунизм по сути секулярная религия. Это уже сказали многие более умные люди, чем я. Однако Югославия все же представляла собой специфический случай, потому что, в отличие от СССР и других восточноевропейских стран, церкви здесь не превращали в библиотеки, музеи атеизма и склады. Все храмы без исключения остались храмами. Социалистические власти Югославии никогда не узурпировали сакральные помещения. Может быть, отбирали какие-то вспомогательные помещения или здания, но чтобы кафедральный собор превратился во что-то другое, такого не было. То есть внешние отличия от Советского Союза были, но существовало еще одно более важное обстоятельство. После разрыва со Сталиным, особенно в 60-е годы, после заметной либерализации общества, возникло то, что называлось социализмом с человеческим лицом. И хотя очень часто у этого социализма оказывалось нечеловеческое лицо, люди имели возможность относительно свободного религиозного самоопределения. Они чувствовали себя свободнее, чем на Востоке тогда, и свободнее, чем, например, сегодня в Хорватии, потому что в Хорватии свободно определяться по вопросу веры еще сложнее, чем быть гомосексуалом. А быть гомосексуалом в Хорватии очень непросто. Вопрос веры приобрел определенную безуминку, которой не было даже в худшие годы социалистической системы. Одним из таких проявлений была книга из обязательной школьной программы словенского соцреалистического писателя Франца Бевка. Интересно, что буквального социализма Словения фактически не имела, но многие соцреалистические писатели были именно словенцами. В Словении соцреализм в литературе, в живописи и культуре вообще был заметным явлением, в отличие от Сербии, например, свободной от такой традиции. Этот Франца Бевк не имел большого таланта, но все-таки написал одну успешную книгу. Это лучшая биография Тито для детей, хотя на самом деле это не биография, а что-то вроде книги о святом. Однако смысл этой святой книги я постиг, только познакомившись с настоящими святыми книгами. Франца Бевк заимствовал для своей книги «Святого Писания о Христе» детали, атмосферу и ситуации и приписывал их товарищу Тито. Вопрос в том, что сейчас, читая эту книгу, я не могу понять, сознательно ли это делал Франц Бевк, или за фигурой знаменитого славянского партизана на самом деле стоял католик из детства этого автора. Наше воображение и наша мифология формируются в детские годы, к 12-13 годам. 12-13 лет Франц Бевк, как и товарищ Тито, как и товарищ Кардель, не были теми людьми, которыми они стали впоследствии. Их мечты были мечтами другого времени и другой мифологии. Мечта Франца Бевка была столь глубоко католическая, что его книга превращается в невероятно богохульную и одновременно в невероятно католическую. У меня нет никаких намерений заниматься теорией или историей литературы, но если бы я был профессором факультета югославянских литератур, то решительно рекомендовал бы своим студентам эту книгу, потому что это еще не открытое явление, важное для знания нашего мира, нашего культурного подсознания. Что произошло с теми поколениями, а я отношусь к одному из последних таких поколений, представители которых в обязательной школьной программе изучали такие книги. Что с ними произошло в 90-м году? Когда из пионеров Тито атеистов они вдруг стали истово верующими католиками? Как они совместили то, что знали о матери Тито Марии, с тем, что позже узнали у другой матери, тоже Марии? Или они все успели напрочь забыть, что такое возможно? В книге Бевка была своя река Иордан. Конечно, это река Сутла, пограничная между Хорватией и Словенией. С одной стороны Сутлы Хорватия, с другой Словения. С одной стороны Сутлы был отец Тита хорват, с другой его дед словенец. Неизвестно, насколько это соответствует действительности, но дело не в этом. В то время сутла стала метафорой нашего братства и единства, в которых заключался наш единственный выход, потому что иначе братоубийственная война и националисты как главное зло. С этим, кстати, я вполне согласен. Что касается Иисуса, то он был чистым евреем, говорившим на арамейском языке. Насколько можно понять, теперь это арабский. В книге Франца Бевка «Тито» человек двойной идентичности. Это очень важно, особенно с сегодняшней перспективы. В современной Европе детям объясняют, что люди других национальностей не едят детей на завтрак, и что люди другой веры не есть наши смертельные враги. Важно, что Франц Бевк своевременно нам об этом напомнил, хотя он находился в плену географии. Однако с политической точки зрения этой двойственности характера Титу недостаточно. Для политики одна его сторона должна быть сербская, а другая, например, албанской.
Алкоголь – один из ваших излюбленных предметов описания. Это литературный прием или жизненный опыт?
К сожалению, никогда не случалось того, что я хотел бы, чтобы случилось, прежде чем я выпивал эту, как я ее называю, громовачу. Словецкий производитель алкоголя – Талис. Производитель алкогольной и безалкогольной продукции Талис вошел в историю культуры через одну прекрасную давнюю песню Андрея Бровара, в которой был рефрен, где вспоминалась продукция Ора Талис из Марибора, газированный апельсиновый напиток, удачная социалистическая реплика западных напитков, популярных в 70-е годы. Ее пили по всему Далматинскому побережью, когда еще не появилась в продаже хорватская Миринда. Это был лучший посол Словении в бывшей Югославии. И Бровар написал квазипатриотическую ироническую песню. Это еще одна мифическая точка. Не знаю, как это было в Словении, а у нас южнее, когда ходили к врачу, всегда приносили ему что-то в подарок. И это не воспринималось как взятка или коррупция, как сейчас, а просто считалось, чтобы лечение вышло успешным, нужно что-то подарить доктору. И у доктора не было никакой возможности отказаться, поскольку более страшного оскорбления, чем отказ, было невозможно себе представить. Мой отец, о чем я пишу в книге «Отец», всю свою активную жизнь по четвергам раз в неделю ехал в Пале работать врачом за гонорар, и он никогда от этого не отказывался и не отказался бы. Это была и практика, и почетная обязанность, и довесок к домашнему бюджету. Уже когда он был главным врачом Сараевской больницы, он все равно ездил раз в неделю в Пале и не отказался от этого до самой пенсии. Интересно это еще и тем, что жители Пали участвовали в осаде Сараева, и получается, что его более-менее пациенты стреляли по городу из пушек и минометов. Это один из страшных жизненных итогов моего отца. Эти люди спали, которые представляли собой осколки горного мира, где ощущалась нехватка лечащих врачей, имели целый список странных и живописных подарков докторам. Один из самых скандальных был, когда им ударили половину только что заколотой свиньи или целого свежезабитого поросенка. Причем они специально приезжали в Сараевскую больницу, приезжали к доктору с подарком. Поросенок был обернут в промасленную бумагу, на которой специальным чернильным карандашом, такие теперь тоже не выпускают, вроде фломастера, было написано «Доктор Ергович» или «Для доктора Ерговича. Мертвая свинья с посвящением». Как и все остальные врачи того времени, отец должен был куда-то этого поросенка девать, приготовить, поделить с коллегами или еще что-то. Сплошные муки. Поэтому лучшими пациентами считались те, кто дарил алкоголь. Была еще одна интересная вещь. Моему отцу, как и всем почтенным социалистическим врачам, не могли давать деньги. Это вообще не могло случаться. Сама попытка считалась тяжелейшим оскорблением. Золото или деньги? Видимо, какие-то врачи брали деньги или золото, но не мой отец. И вот пару раз происходили такие вещи. Один пациент подарил моему отцу отличный кошелек, который отец переподарил мне и которым я много лет пользовался. Конечно, пациент не был настолько вульгарным, чтобы положить в кошелек деньги. Этого не могло случиться. Однако пациент оказался хитрым. В маленьком кармашке, который был за пряжкой кошелька, хранился дукат. Отец этого не заметил. Вы наверняка видели у своих бабушек и дедушек эти франциосевские золотые монеты с профилем императора на реверсе. Знаете эту традицию, она есть и в Словении, и южнее, когда рождался младенец, под подушками клали такой золотой дукат. Мне было 14 или 15 лет, и я пытался объяснить отцу, что это не взятка деньгами, а дань традиции, но он ужасно переживал. Потом с ним еще раз случилась такая же история, но он самостоятельно нашел свой дукат.
Сараево в книге «Отец» — это город реальный, город ностальгии. Что в нем осталось от того Сараева, где вы выросли?
Это один из вопросов, на который нет ответа. Я чувствую себя как, знаете, в 50-е, 70-е годы Израиль был полон людей, родившихся во Львове, Киеве, Лодзе, Варшаве, Риге, и казалось, что от тех городов их отделяли космические расстояния. Их отделяла от родных городов жизненная трагедия. Мой город становится таким же. Сегодняшнее Сараево с моим свидетельством о рождении не имеет ничего общего. Но я пишу о другом Сараеве, о том городе, в котором я родился и вырос. И я единственный хозяин этого города, который не имеет ничего общего с городом сегодняшним. Кажется, город, о котором я пишу, никогда в истории не существовал, и я словно выдумал эту жизнь и этот город. Раньше дети из лего-кирпичиков строили игрушечные города. Я строил свой город из воспоминаний. В моем Сараеве тот, кто прежде бывал в Сараеве, узнает город, но для других людей моего города не существует в природе. Не только Сараево такая история, литературный Дублин тоже несуществующий город. Загребом та же история. Я воспринимал его по книгам Мирослава Крлежа и всегда считал, что этот город действительно существует. Но реальность оказалась иной. Кажется, что Крлежа придумал город, причем не только в художественных произведениях, но и в эссеистике. Получается, что пока о городе не напишут, он не существует в литературе. Существуют несуществующие города, существующие города не существуют. Любляне повезло. Об этом городе писали большие, очень разные писатели, отличавшиеся друг от друга. Например, Вита Милзупан и Эдвард Косбек. Хотя Косбек писал пасторальные истории. Когда я приезжаю в Любляну, я приезжаю в гости к двум людям. Косбеку, с которым я никогда не встречался, и к Зупану, которого однажды встретил на улице, но не решился к нему обратиться. Может, оно и к лучшему.
Вы пишете о семье, о прошлом. А что вы думаете о будущем? Это проблема для вас?
Я думаю, да, люди будущности.
Есть две разновидности людей будущего. Одна – опасные авантюристы. Вторая – классические перевертыши. Только они говорят о будущем. О будущем нельзя ничего говорить. Будущего не существует. Никто никакого будущего не видел. И Жюль Верн не описывал будущего. Он мечтал и обманывал людей, говоря им, что это будущее. С литературной точки зрения это вполне легитимно. Но никаким будущим Верн не занимался. Точно так же не существует и настоящего, поскольку в тот момент, когда вы думаете о настоящем, оно превращается в прошлое. Все, что мы есть, все, о чем мы можем размышлять, это прошлое. Наше происхождение состоит из прошлого. В этом и есть моральный императив. Хорошо относиться к кому-то имеет смысл в силу того, что вы указываете ему на прошлое, в котором он совершал хорошие поступки, на основе которых вы хорошо к нему относитесь. Но в отношении будущего это всего лишь красивая история. Меня страшно нервируют мудрецы, которые возражают против возвращения в прошлое и занятия прошлым на том основании, что это уже израсходованные литературные темы. Вот эти разговоры политиков. Мы должны, наконец, обратиться к будущему. Я повернут к будущему спиной. Меня будущее ничуть не интересует. А политики, которые повернуты к будущему, безобразные популисты, которые обманывают. Еще какой-то аргумент был у меня против будущего, но сейчас не могу вспомнить.
Какой имеешь аргумент против будущности?